Во-первых, давайте говорить про период, когда это происходит. Они в Бней-Браке все сидят. Не во времена храма, иначе они бы сидели в Иерусалиме и ели бы пасхальную жертву. Это все уже после разрушения храма. И вот когда они все там, и есть такие, которые говорят, что даже прячутся, потому что римляне, в общем, знают, что раввины их провоцируют на новое восстание. И все равно они проводят в этом полном отчаянии. Знаете, вот я думаю, что единственное сравнение, которое может как-то подойти, это вот как люди после катастрофы первые праздники проходили. У всех внутри, давайте говорить честно, серьезная обида на Всевышнего за все, что произошло. Так, и ощущение такое отчаяние. И вот это, они все вместе в такой тяжелый период, они вдохновляются по новой надеждой избавления. И мы на них смотрим, и каждый в наших трудностях, в каждом поколении по новой говорим себе, вот она, надежда обновления, это ночь, это для нас память вечного обновления. То, женщины дорогие, привет всем от Рэба Авраам Коэна, который просит, чтобы на уроки, которые тут проходят, мобилизовали бы народ, а то, так сказать, наша лавочка, в смысле Толдот, нуждается в спонсорской поддержке, а должна быть такая проверочная американская комиссия, они хотят видеть, как массы приобщаются к учебе. Массы, значит, как он мне сказал, по-моему, мы сегодня массы, до 15 человек нужно дотянуть. Вроде. Ну, Йофи, значит, ну вы передавайте знакомым. Ну, замечательно. Меня вы не уговорили. Меня Рэба Авраам просил лично передать. Я лично передаю. Ну все, кворум есть, поехали. И, Рахель, большое спасибо за этот вопрос, потому что он очень важен. Мы должны понять вообще, о всех священных книгах ничего не пишется просто так. То есть, я сегодня в другом месте давала на совершенно другую тему урок и говорю женщинам, если пишется, что Яков варил еду, а Исав попросил ее есть, это что, говорю, первый раз в их жизни было, что Яков варил еду или последний, как раз это упоминается, у этого есть особый смысл. Так вот, очень хорошо, когда мы спрашиваем, про смысл, потому что все, что записано, записано для того, чтобы осталось на все поколения.
Это Маяковский бы так
сказал. Я понимаю, зачем вы считаете этого года совсем другой каноном. Понимаете, они просто так сумму прочитала и не поняла, о чем вообще идет речь.
Да, это нам всем
Бог. Попадаешь в это время, ты соображаешь что-то.
Ой, в это время что-то соображает, это тяжелое дело.
Ну, все-таки, когда что-то знаешь, тогда...
Да, тут всплывают воспоминания в тумане.
Ничего, на следующий день стоит.
Топ. Окей. Все, мы вот... Можно чуть-чуть поднять? Вот мы дошли до Митхвилав, де Авадазара, Аю Аватэ. Значит, говорят наши мудрецы, что года построена по принципу «матхилим бегнут умамшихим бешевах». То есть начинаем с плохого, переходим к хорошему. Во-первых, откуда мы это учим? Почему нужно начинать с плохого? Значит, учат это из пасука истории, который говорит как раз на эту тему. «И скажи сыну своему в тот день так». Я сейчас на иврите это читаю. Так, секунду. «Вегигатта лебанеха байом гагу леймор бавурзе аса ашемли бацитила мецрат». Теперь, есть два слова тут, «легагид» в «леймор». Так мы знаем, всегда говорят, что когда говорят слово «легагид», «дворим кашим кигидим», то есть это тяжелые слова, как сухожилия, то есть как удар такой плеткой. «Леймор амира рака», так? Это мы потом говорим, мягкое высказывание. Ма? Амира? Нет. Это... Да-да, амира – это мягкое высказывание.
Там ги, там есть другой?
Нет, здесь, значит... Так вот, начинаем рассказ про Песах с тяжелых вещей, переходим к легким. В чем смысл? Да просто потому, что когда ты не знаешь, что было тяжело, ты не ценишь то, да, что да, легко. Да. То есть нужно оценить, из какой ситуации вышли, тогда прочувствуем, что значит, что мы, слава Богу, дошли до избавления. То, «Митхила авде авода зару авоте», ну, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו שנאמר, ויום רשוע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור. между прочим, везде, где мы смотрим в Танахе, евреев в основном называют иврим, те, кто перешли Эвер-Анагар. То есть еврей Авраам встал, оставил своего отца, свою семью, свою традицию, все человечество, и, как говорят, Авраам по одну сторону, все по другую. Теперь пойдем дальше. «Ваявду Элогим Ахирим, веках это вихем, это врагам вевра нарагар, воолих ото бехол эрец кнан, веарбет заро, ваэтен ло эт Ицхак, ваэтен ло Ицхак эт Яков, ваэт Исав, ויתן לו עשיו את הר סעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. Зачем нужен... Ладно, почему Йошуа это все напоминает народу при переходе? Понятно, новое поколение, ребятам надо знать свою историю, человек должен знать, откуда они вышли. Почему нам про это напоминают на Песах? Да тут я видела толкование, с которым я непременно должна поделиться. Собственно говоря, Песах – это праздник нашего свободного выбора. Потому что, когда мы смотрим, кто такой был Авраам, наш праотец, сын идолопоклонника, как я недавно слушала, ни в одну приличную ешиву бы не взяли. А вот зато Исава взяли бы в любую ешиву, какой папа и какой дедушка.
Да, это надо повесить шину.
Да, да. Так вот, Давайте, так сказать, шуточка горькая, кстати, она совершенно не относилась к русским молим, это, у израильтян это шуточка не менее горькая. Но давайте посмотрим на саму ситуацию. Мы всегда говорим, я бы сделала так и так, если бы не обстоятельства. Место рождения, семья, родственники, условия, все, что хотите. Так вот, приходит вот этот пасук и напоминает нам каждый год. Авраам был сыном Тераха, идолопоклонника, и выбрал стать Авраам Гаеври. С того момента, что он делает этот выбор, это поразительно. Всевышний берет его за ручку и водит его по земле Кнаанской. Так? И у него появляется Ицхак, Ишмаэла тут даже не упоминают, и сыновья от Кутры. А потом следующее поколение, это вообще, так? Кто, так сказать, получил лучшие условия, чем Яков и Исав? Папа, мама, праведники воспитывались самым лучшим образом. Вот он и сам, вот он и Яков. Так? То есть то, чему нас хочет научить Тора через эти псуким, господа, выбор в наших руках. Мы можем каждый раз найти свое новое начало и свое избавление. Наше избавление начинается с нас, не с наших условий, не с того, что мы получили, а с того, что мы решаем выбрать. Но, я для того, чтобы создать целый народ, который выберет служить Всевышнему, этому народу предстоит пройти то, что называют кура-гитух, плавильную печь Египта. И поэтому Яков и Банав ярду Мицраим. То есть для того, чтобы понять, во-первых, что такое быть Эвед Ашем, как служить Всевышнему, для того, чтобы согласиться на Наасе Внишма, люди, так просто это все не бывает, от легкой и сказочной жизни, а зачем мне это все надо, как отвечают другие народы. Это же поразительно, вот когда приходят давать Тору, все начинают расспрашивать, так нам это подходит или не подходит. Только евреи говорят, все, Наасе Внишма наверняка подходит. Так? Почему подходит?
Потому что мы уже поели.
Угу. Совершенно верно.
То есть если бы не Мицраим, они бы то же самое сказали.
Наверное.
То есть мы.
Мы бы сказали, совершенно верно. Барух шомер гавтахатол Исраэл, барух. Слушайте, действительно, так сказать, бурные аплодисменты Всевышнему, он выполнил свое обещание. Так, ну что мы здесь говорим? Благословлен Всевышний, который выполнил свое обещание.
Держи слово.
Да-да, ну, вроде, так сказать, от Бога ожидается, чтобы он держал свое слово. Так вот, за что же мы в эту ночь благодарим? За то, что грехи не остановили это, за то, что это обещание выбрать потомков Авраама как свой народ и дать им землю израильскую, оно не зависит от поведения потомков. Женщины, если есть что-то более утешительное, что вы слышали, скажите мне, я нет. Потому что когда мы не думаем об этом обещании, что это наша земля, что мы избранный народ, даже если мы иногда избранный народ для страданий, Испании, мы уже настолько привыкли, так сказать, к этому факту, что мы его воспринимаем как самим собой понятный. Так, сам по себе понятный. Да. А на самом деле это что-то, это исторический феномен, давайте говорить так. Какой нету народа, который бы перенес столько и остался бы тем же самым народом, про который мы говорим здесь. Более того, мало того, что Всевышний выполнил свое обещание вывести сыновей Израиля из Египта и освободить их, Всевышний делает еще одно большое одолжение, это уже полная протекция еврейскому народу. Шехакадош баруху хишев эдга кец. Кец – конец, да, край. Сколько гематрия? Сколько слова кец? 190, нахон? Так, так вот. В Брит Бен-Аптарим сказано, что евреи будут в Египте 400 лет. Так я... Можно пасук из Брит Бен-Аптарим. Вот оно. Секундочку. Так. И сказал он... Аврааму, знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но и народом, которому они служить будут, произведу я суд, а после они выйдут с большим имуществом. Сколько на самом деле длилось египетское рабство? 210. Вот это, что это за кец такой? Это от рождения Ицхака. То есть Всевышний высчитал евреям 400 лет не с момента, что они вошли в Египет, а с момента рождения Ицхака 190 лет сократили это изгнание. Теперь, смотрите, я дол, так сказать, мы триумфально читаем о году в этот вечер в такой эйфории всегда. А с годами, что я стала старше, я стала думать. Да, им, конечно, им здорово повезло, они были всего 210 лет в египетском изгнании. Вы понимаете, сколько поколений да, родилось в рабстве и умерло в рабстве? И все это время сохраняется вера в народе, что будет возвращение в землю израильскую, что есть Всевышний, который их освободит, что когда Всевышний говорит Моше, иди, говори к ним, говори от моего имени, они будут знать, кто я и что я. Они взывают к Всевышнему. Так, так вот, миленькие, мы все только 70 лет были в Египте, так? И оно... Оно хорошо по всем проехалось, а тут умножьте это на 3, ничего получается. Так вот, несмотря на это, Всевышний приходит тот момент, когда он их избавляет, и Хишеве такие сласытки, Моше Амарла и Авраам Авину, Бабрин, Бен Аптарим. Вот оно то, что я вам всем сейчас читала. Так?
Но это же Всевышнее дело, чтобы они не забыли.
И вот об этом есть действительно, так сказать, спор. Скорее даже не спор. Чья заслуга? Заслуга Всевышнего или заслуга народа? Давайте продолжим.
Я не про заслугу, я про то, что он держал, это у них в бошках.
Они сделали со своей стороны усилия за это держаться. То есть, скажем так, во всем в нашей жизни Всевышний нас ведет по пути, который мы выбираем.
Мы ничего не выбираем. Мы в Советском
Союзе. Они же выбрали быть своей одеждой, со своими именами. Они держались за, свой, за свое еврейство. И этим самым они сделали выбор.
Выбирали. О, все. А когда мы про их выбор говорим, мы дойдем до псукем, где я вернусь к тому, что вы сейчас сказали. Так, сколько было семей, где осталась какая-то вещь, которую соблюдали?
70 лет. Соблюдать не соблюдали. Но жениться сказали.
По-моему, очень соблюдали. Жениться сказали на евреях. А почему? Моя мама рассказывала, что ее преподаватель, который ей очень увлекся, девушка была красавица и умница, и, значит, он ей предлагал руку и сердце. И мама ему сказала, что ты извини, но я за тебя замуж выйти не могу, потому что я еврейка. И он ей сказал: слушай, пожалуйста, не говори глупости, скажи, что ты меня не любишь, я тебя не буду насиловать. Ну, еврейка, русская, осетинка, какая разница, кому это важно? Мама сказала: мне важно, моей семье важно. Это совсем не так мало.
Ну, это говорили евреи, такое говорили. Ну, я помню. Какая разница между всех народов?
Окей. Okay.
Сейчас мы эту дружбу видим. Украина и Россия. Такая дружба.
Смотрите.
А евреи еще?
Во-первых, и в Египте не все евреи продолжали держаться за цепочку. Мы говорим что-то ужасное, грустное. Ваецубна Исраэл хамушим, так говорят, что в лучшем случае вышла пятая часть. Но эта пятая часть сильно держалась за цепочку. И раз мы уже заговорили об истории, я на две минуточки оторвусь от Агады. Я, по-моему, ни разу, ни два рассказывала, значит, в 46-м году, когда хабадники организовывали побег из Советского Союза по фальшивым польским документам, так, и, значит, перед тем, как их всю эту группу поймали окончательно, у моих дедушки и бабушки пряталась женщина с двумя сыновьями, которые должны были выехать. Так. И они были на последнем эшелоне, который остановили, всех с него сняли. Отец никогда не готов был назвать их фамилии, потому что говорил, что он не хочет, чтобы мы знали, кто были люди, которые выдали его маму, так? Но, значит, били их зверски, и поэтому никто не имел претензий. Назвали все фамилии, кто в Черновцах занимался этим мероприятием. И вот у меня еще туманные воспоминания, мне было 9, когда дедушка с бабушкой уехали, но их дом в Черновцах, я помню, на горе, и такая огромный такой балкон во всю длину.
Терраса.
И с этого балкона бабушка моя видит, как подъехали, а их друзья жили на уличке ниже, подъехали к их дому и под белые руки выводят оттуда главу семьи уже. Бабушка понимает, что следующая остановка это у них на улице. берет на одну руку малую дочку 2 лет, во вторую руку очень маленькую сумочку, чтобы это не выглядело подозрительно, с кофточкой, несколькими пеленками, все наличные деньги, которые дома, и быстренько едет на железнодорожную станцию. И на 2 года исчезает. Значит, милиция, естественно, приходит. Деда вызывают, дед говорит, жена бежала с ребенком, я целиком за то, чтобы мне милиция помогла вернуть ребенка, она хочет, пусть уходит, не надо, устроил полную сцену семейного скандала, но вот так, значит, возмущенно играет это очень профессионально, его оставили в покое. И он с 2 мальчиками-подростками, 14 и 12 лет, тогда 2 года, как-то они все существуют. Это мы оставим в сторонке. Через 2 года, значит, бабушка моя вернулась в Черновцы, львовское дело уже закрыли, и все обошлось. Так, это мы не обращайте внимания. Так? Так вот, когда я стала старше, потому что эту легендарную историю мы дома слышали не с пеленок, неправда, с того возраста, когда мы бы уже не трепанулись на улице, но слышали. А когда я стала совсем взрослой женщиной, я маме говорю, слушай, между прочим, вот так 2 года разъезжать по Советскому Союзу, нужны на это деньги, так? А где эти деньги брались? Мама мне говорит, слушай, если ты наконец стала такая умная, может, ты задашь еще пару вопросов. А вот как, что 2 года не купались? Не стирали, где-то же надо остановиться. Я говорю, мам, так вопрос больше. И я помню, как мама мне тогда ответила. Говорит, ты пойми, было самое настоящее еврейское подполье. Люди, которые молчали, они бы то, что делала твоя бабушка, они бы не делали. Но дать ей переночевать пару ночей и сунуть ей какую-то сумму для того, чтобы она могла в следующую такую же семью подъехать и по цепочке посылать по адресам, это было можно. Так вот, причем никто из этих людей не писал книжки, не оставил воспоминания, не плакаты. Но люди берегли свои традиции. И вот это держались, каждый держался по-своему. Кто так, кто это. Последняя история, я ее уж больно люблю. Значит, в семье у моих, у маминых родителей, которые у нас нерелигиозная сторона, брит-мила была свята любой ценой. То, значит, когда, но, конечно, только поколение моих ровесников, они уже своим детям не делали. В 90-е годы, когда они приехали сюда, первое, что мои троюродные сделали, пошли, значит, давайте поскорее надо обрезать мальчика. Ну, все в восторге, такие сознательные семьи, значит, родителям говорят, ну, ребята, если вы такие сознательные, может, вы присоединитесь к детям? Они отвечают, вы знаете, у евреев это 2 раза не делают. Нам это уже сделали 1 раз, остановимся на этом. Да вы что? Так, вау, вау, вау. Ну, раз так, давайте ставить хупот. И это не надо. Тут уже, значит, такого быть не может. Да как не может, у нас у всех есть ктуба. Покажите. Они достают. И выясняется какая-то совершенно анекдотическая ситуация. У всех одна и та же ктуба, одни и те же имена, причем не их. Что выясняется? в 72-м году, 1972-м, так, значит, мой дядя, брат моей мамы, женился, и мы поехали на эту свадьбу. И я честно не знаю, как папа это сделал, но он написал ктубу. Мы в 73-м году уехали, а дальше все, кто женились в семье, садились и рисовали ктубу. То есть не понимая ни одного слова и ни одной буквы. И если можно, мы вернемся потом, продолжите, я хочу показать что-то. Продолжите, продолжите. О! Ам гадол ацум, гой гадол ацум, врав. Кмошенема, рававак, вот он, нет, врав, ниже. Рававак и цема хасаде нататих. Вы тирби, вы тигдели, вы того и бейде и даем. Шида и нахоном, в сарех цимех, в ад и ром верия, в эре алаих, в арех медбоцезет бедамаих, в айом эрлах бедамаих хаи, в айом эрлах бедамаих хаи. Это обращение Всевышнего к еврейскому народу. А теперь это Ихескил, текст там тяжелый, и я попробую примерно перевести. Так, Лен, у вас вижу с русским. Да, дайте, да, русский перевод.
Даю, даю. Вот я сейчас как раз хочу.
Я тогда с переводом хочу объяснить. Так, вместо того, чтобы. Окей. То нет, он не переводит слово в слово. Или я что-то не то. Секунду, я не то. Окей. Я сделал тебя многочисленной, как растения полевые. Ты же умножалась и увеличивалась, и пропустили тут. И придешь ты, украшенное украшением, и перевод суперкультурное, его тело твое повзрослело вместо этого, и грудь у тебя выросла, и волосы выросли, но ты обнажена, и тебе нечем укрыться. Так вот, моя хуза. Давайте попробуем понять смысл всего этого. Значит, это обращение пророка к еврейскому народу. И он ему говорит: вы в Египте, ваши дети росли как трава. Есть такой мидраш, что так как этих несчастных детей топили, то женщины уходили в поле рожать и оставляли детей там, а ангелы, и они заботились, кормили их, поили, и они росли вот как цема хасаде. Огромное количество детей.
Естественно.
И так вы торды, вы тигадли. Так, и вот ты вырос, весь народ, и пришел украшенным, и выглядишь ты взрослым, но ты обнаженный. Так вот, говорят наши мудрецы, что это за украшение? Это то, что еврейский народ отберег эти традиции, язык, одежду, имена. То есть они отделились от египтян этим. Но кроме этого они были обнажены от мицвот. Они уже авдуавот да зара. И эти украшения выглядели странно на этом общем фоне. Но они были украшениями. Так вот, вот эта вот связь с традицией, о которой я говорила, это на голом теле советского еврейства, но сохранили какие-то вещи, которые создавали вот эту вот связь с народом, и это украшение помогло потом, когда в Эре митбосесет бадамаих, так и видел я тебя истекающую кровью, кровь страданий еврейских. Чем заменяет Всевышний кровь страданий? Двумя мицвот, которыми они выполняют перед выходом из Египта. Дам мила, выдам курбан Песах. А теперь для того, чтобы понять, насколько эти мицвот тогда связаны между собой, давайте вспомним историю Дины и Шхема. Как расправились со всеми жителями Шхема, сказали всем сделать обрезание, чтобы у них не было сил двинуться и защищаться. Так, так вот, когда они приносят пасхальную жертву, это же боги египтян, то есть да. Это страшное, не религиозное оскорбление, которое наносится египтянам. Кем? Народом, который сейчас не просто народ рабов, а еще и физически ослаблен кровотечением. Так, «Вайомер лах бедамай хай», «Вайомер лах бедамай хай». Вот эти, так, этот акт шелмасирут нефеш полный, так, двойной мессирут нефеш, готовность пожертвовать душу, своей жизнью во имя воссоединения с Всевышним, он и оказался тем покровом, который еврейский народ накрылся для своего избавления, для того, чтобы выйти из Египта. А теперь вернемся. Просто потянули меня за язык, я уже не удержала.
Здорово.
Не-не, мы уже, слава Богу, мы продвигаемся. Выше Амдала, один, так, не-не. Спустите. Вот, да. Мы как раз вот здесь, на этой строчке. Я понимаю, не-не. Очень непросто это делать, так что большое спасибо. Поднимайте. Еще чуть. Вот оно. Выгиша наверху. Выгиша амдала вот эйну велану. Шелох отбил вад амадала эйну лахалотейну. Или бы шехол, шебехол дур ведур. Амдим алейну лахалотейну. Ва-кадош Баруху Мацвилейну Мьеда. И спрашивают толкователи, слушайте, ничего не скажешь, еврейская судьба, она, конечно, тяжелая. В каждом поколении были целые столетия, про которые мы говорим вот в Испании, Тора-Загав, Польша, Полин, тут отдохнем. Еще лет 10 тому назад Штаты, это же вообще сплошной рай. Так, как можно сказать, что бехол дор ведор амдим алейну лехалавтейн? Но правда заключается в том, что все эти любящие народы, которые нас так хорошо принимают на какой-то период, заботятся только о своей пользе. А внутри, к сожалению, есть ненависть. И сказали уже наши мудрецы, «Галаха бьядуа Исав соне Лаяков». Так? То есть ничего с этим не сделаешь. Я не говорю про отдельные личности, хасиды умот, алалам и так далее. Я говорю, в принципе, как только что-то случится, сразу всплывет «Бей жидов, спасай Россию». Мы тут недавно сидели и разговаривали, и, значит, я обычно, мой муж на все эти темы, он, так сказать, не горит, как я. Так, все-таки израильтянин. Но тут заговорили его мама из Венгрии. И он говорит, они были самые большие гады, больше, чем украинцы, больше, чем поляки. Я говорю, ты чего? Так, венгры? Я говорю, ты... Он говорит, ты меня извини. На Украине все прекрасно знали, чего ожидать. Венгры были лучшие друзья. Пока в один прекрасный день вошли в дома и просто стали всех выгонять. Все имущество идет им. И в неделе все было закончено. Это известно. Весь период уничтожения венгерского еврейства, обычно говорят, годы, это чушь, годы умирали. Период он с апреля по август, 4 месяца, полмиллиона человек. 44-й, конец войны. Эшелоны, это фантастика. Немецкая ненависть, это фантастика. Война проиграна, это уже понятно. Поездам, которые идут на Аушвиц, дают проход перед теми, которые везут боеприпасы на фронт. Так вот, это вот «Ом дим алейну лехалотейну бекол дор ведор». То есть все красиво и хорошо. Из кого приводят пример? Это же ужас. Это же дедушка наших колен. Цевелмад, маббикеш лавана арамила асот от лаякова вину, шипаро лугазар, эйла аласхарим, вылаван бикеш лакор это кол. Где лаван бикеш лакор это кол? Давайте посмотрим, в Торе все написано. Так. А теперь смотрите, значит, Яков бежит из дома Лавана. И догнал Лаван Якова, а Яков поставил шатер свой у горы. И Лаван с родственниками своими поставил на горе Гилад. И сказал Лаван Якову, что ты сделал? Ты обманул сердце мое, увел дочерей моих, как пленец. Зачем ты убежал тайно и обхитрил меня, не сказал бы мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с барабанами и с скрипками. И ты не позволил мне поцеловать внуков моих и дочерей моих. То ты теперь безрассудно сделал. Вам не хочется плакать от переживаний за бедного дедушку? Мне ужасно. Так вот украли детей, дочек. А следующий пасук. Есть в руке моей сила сделать вам зло, но Бог отца вашего накануне говорил со мной и сказал, что береги, чтобы не говорить с Яковом ни хорошего, ни худого. Как? Любящий папа и дедушка, какая связь? Так вот, ненависть внутри была такая, что готов был истребить собственных дочерей и внуков, лишь бы у Якова ничего не было. Но что Бог предупредил? И поэтому ставят вот эту вот стенку, которая между ними разделит на все поколения. И вот теперь Шенаемар, Арами Овед Ави. Когда это говорится? Это интересная штука. Это говорят, когда приносят бикурим. То есть, когда приносили в храм бикурим, говорили, был так называемый видуй бикурим, благодарили Всевышнего, что мы заслужили первых а вдруг говорят о таких интересных вещах. Арами оведави, вейред Мицрайма, отец наш, вейгор шамбы метеймы ад, вейшам лагой гадол отцом вырав. То есть, то, что мы здесь, то, что мы в храме, то, что мы приносим первые плоды, это несмотря на то, что даже наши предки хотели нас истребить и уничтожить, а мы спаслись, выстояли, и прошли египетское изгнание. И теперь с новыми силами вернулись сюда, в землю израильскую. Ваерет Мицрайма. Все, вот так. Ваерет Мицрайма, анус алпи адибур. Собственно говоря, Яков очень колебался, потому что он знал, что Ицхаку в свое время Всевышний не позволил идти. Но он идет и взывает к Всевышнему, и Всевышний указывает ему, что он с семьей должен спуститься в Египет, чтобы выполнить то, что предсказано Аврааму. То есть вот это вот... плавильная печь Египта, народ должен ее пройти. Ваегоршам, слово «гар» – это временный житель, от слова «гер» – чужак. Меламед шело ярад Якова вину лаиштакеа бамицраим. Он не спустился для того, чтобы там остаться навсегда. Эле лагуршам. Шенемар, вайом роэл паро, лагур ба арец бану, ки эн мире лайцон ашер вавадеха, ки кавед харав баэрец кна, вата ешву на авадеха баэрец гоше. Кстати, посмотрите одну вещь. Голод был в земле израильской. Куда не пробует Яков идти? Наверх, обратно к дедушке. С дедушкой покончено. Лучше египетское рабство, чем вернуться опять к Лавану. Так, Бэмэтэймэад вышли очень мало. К Моше неймар, бешевим нефеш ярдуа ватеха Мицраня, ваата самха ашем алокеха, ки кохвея ашамаем лэров. Так, ну и, значит, все наши толкователи говорят о том, насколько это неестественное явление, как народ разросся там. Теперь, дорогие женщины, скажите, а то, что мы здесь разрослись, это естественное явление? Я всегда, я не знаю, что меня, так сказать, из моей учебы, истории сионизма так потрясло, как когда, значит, был... как всякое движение, вначале было очень много видов сионизма. То есть был государственный сионизм Герцеля, был то, что называли ционут мааси, то есть практический сионизм Ховевей Цион. Нужно приезжать в страну и строить страну. Был был и есть религиозный сионизм, и был духовный сионизм. Духовный сионизм, он не религиозный сионизм. Во главе идеи духовного сионизма стоял, как всегда, наш земляк Ашер Гинзбург, он же Ахад Аам. Теперь... Ахад Аам был одним из самых крупных писателей, публицистов, журналистов XIX, начала XX века. И он первый, кто вышел с идеей духовного сионизма. О чем говорила идея? Нужно превратить Палестину, Эрец Исраэль, в землю, откуда будет выходить свет для всех народов. Вот Иерусалимский университет, например, это идея Ахада. Так, университет Бехарат Софим. И почему? Почему он призывал сделать из Израиля такую колонию для великих еврейских умов? Герцль в это время говорит, надо спасать евреев от погромов, вон Кишиневский погром, 1930 год. Так, смешно сегодня даже подумать, какой дикий ужас. Больше 70 убитых евреев. Так это нужно срочно спасать весь еврейский народ. Так отвечает на это Ахадаам Герцлю и его последователям. Уважаемые господа, вы с вашим предложением серьезны? Вы воображаете, что на этой земле можно практически поселить 100 тысяч человек? Могу показать. Вот когда я дошла, кстати, на тот момент, что я это учила, я ж израильская школьница, так, то тут было всего 3-4 миллиона евреев. Так? За те 50 лет, что я провела в этой стране, мы так немножко выросли. Вот. Так вот оно вам. Так. Бешевим нефеш ярдуа ватеха Мицраима, ваата самха ашем алокеха, кихохвей ашмаем алоров. Всевышний с нами, то вайги шам лагой меламед шагаю Исраэл мецуяним шам. То есть они народ, который выделяется. Мы не будем тратить время на исторические параллели и на количество лауреатов Нобелевской премии. Будем двигаться
дальше.
Героям Советского Союза. Можно долго сейчас статистику подводить.
То есть, несмотря на то, что все были рабами, все равно
выделяются? Все равно выделяются. Так, гадол вена отцом, так, еще чуть-чуть, так, нет, мы вниз, вот оно, кемоше неймар, убне Исраил, порву, вешарцу, вербу, веяцму, бемеод, меод, ветимале, аарец, отам. Так? Шрацим это насекомые, так, то есть, вот приехала 70, маленькая группа в 70 человек, и вау!
Не выдержала. А ноги выдержала. Не важно.
Это сила.
А, нормально, прекрасно.
Семья из 70 человек фактически.
Да, да, да. Хамула. Хамула. Причина хамула. То, и последнее, давайте, в Рав мы закончили, просто по времени еще 5 минут, я прошу. Это мы, вот это мы разбирали, да. В Рав, и следующее за ним. «Ваиру отану амитрим, ваянину, ваитну алейну авадакаша». Я видела опять, насколько все в истории повторяется. Это «ваиру» от слова «ра», так? То есть простой перевод, они нам делали плохо. Но я сегодня увидела, они нас делали плохими.
Портили.
не только, мало того, что они нас портили, так это вот опять эти сионисты, они готовят то-то и то-то. Слушайте, какое первое обвинение? Почему их нужно прижимать и преследовать? Потому что они пятая колонна в стране. Почему они пятая колонна в стране? Иосиф тот, который обеспечил расцвет Египта. Египет не был до такой степени великой державой. До Иосифа экономику создал Иосиф. Приходит его семья, к которой фараон отнесся с огромным уважением. Они, видимо, тоже дурачками не были. Так почему они захотят стать на сторону врагов Египта? Так, и пятая колонна. Знакома? Всем знакома. Так, и вот оно, гава нитхакмало, пен ярбе, вегаяки тикрена милхама, вносав гаму алзонейну, вмилхам бану валамина арец. Это ж понятно, кто враги народа, которые здесь сидят. Так?
Присоединяются.
Еврейский антифашистский комитет, что непонятно, они главные враги народа.
Да.
Когда мы говорим, что мы вышли из Египта, посмотрите на эти параллели. Это же фантастика, когда смотришь на это. Вот пасук за пасук. Ваямину, кмоше неймар, ваясиму алав сарей мисим, лемана ато басивотам. Я видела сегодня пируш, от которого я действительно выпала в осадок, и я сразу же нашла историческую параллель. Что это? Какие налоги можно было накладывать на рабов? Измените
да,
меня.
Уже
а, оказывается, им платили за их работу, и они должны были собрать для казны деньги, которые оплатят их труд. А если кто сильно улыбается, то я предлагаю такой исторический факт из 20 века. После того, как разгромили в знаменитую «Хрустальную ночь» все магазины, синагоги и так далее, страховые компании должны были выплатить им всем огромную сумму, поэтому объявили, что на евреев накладывается штраф в несколько, я не помню сколько, миллионов марков, которыми должны будут покрыть те убытки, которые произошли. Пожалуйста, посуха на стенке. Так. Ваявен аремиски нот лой паро и питом ветрамсы. «Ваитну алейну авода кадаша, кмоша наймар, ваявид бне Мицраим и бне Исраэл бпарек». Так вот, многие толкователи говорят, что все это строительство, весь этот труд, цель его была превратить евреев в рабов. То есть это не для процветания Египта. Это надо как-то что-то делать со всеми заключенными. ГУЛАГа, концлагеря и так далее. Вот у нас великие проекты, на которых мы посылаем рабов. Ну и парех. Есть толкователи, которые говорят, что такое бепарах, бепарах. Как любил говорить мой папа, первый субботник организовал не Владимир Ильич, который под, так сказать, под бревнышко плечо подставил, а фараон. Мы все идем строить новый Египет. И всех уговаривали быть героями труда, а на следующий день превратили это в рабскую норму. все, что в этот героический субботник было сделано. Опять повторяю, если мне кто-нибудь скажет, что Агада, она не книга актуальная, я сдаюсь и поднимаю руки. И почему это так важно? Потому что мы должны видеть себя, как будто мы вышли из Египта. Так я, по-моему, все, так сказать,
по-написанному, что называется.
Абсолютно.
По плану. Да, да, да. Все идет по плану.